Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. В ближайшие несколько часов будем вместе знакомиться с тем, что происходит. Ну а в этом части в студии «Радио Спутник» Андрей Максимов, член Академии российского телевидения, писатель. Андрей, здравствуйте.
По поводу умных ответов не уверен. Добрый вечер.
Но, по крайней мере, мнение у вас я в этом плане спрошу. Андрей, очередная, вот как это правильно даже назвать, база, список, реестр собираются, может возникнуть у нас в стране, может возникнуть по-хорошему, правильному, если вчитаться поводу. Это желание обеспечить нормальное противодействие некому отмыванию финансовых средств. Создаваться эта база будет Центробанком, и попадать в эту базу будут различные мобильные устройства, телефоны, девайсы, хоть не только мобильные, еще и компьютеры. Соответственно, вроде бы по факту все правильно, все чисто.
Ничего не понятно. Я читал эту новость, как ничего не понятно из новости, так ничего не понятно из того, что вы сказали. Это вообще такая тенденция последнего времени, когда говорят, будут описывать чего-то. И все говорят, значит, дальше у нас все люди делятся на две категории. Одни зарабатывают деньги тем, что они оппозиция, а другие зарабатывают деньги тем, что они не оппозиция. Значит, те, которые не оппозиция, зарабатывают деньги, говорят, очень правильно все сделано. Те, которые оппозиция, говорят, очень неправильно все сделано. При этом никто не разбирается, а что, собственно говоря, сделано. На этом строится подавляющее количество новостей вот такого рода.
А я хочу у вас спросить, вот в прикладном смысле, вот ваше устройство, ваш телефон, ваш компьютер, ваш ноутбук, ваш планшет попадет в какую-то базу, которая будет где-то зачислена?
Я вас уверяю, что все мы под колпаком, и все мы уже давно вошли в разные списки. Будем ли мы в еще одном списке или не будем, ничего не меняется. Если кого-то из нас с вами надо найти, это не представляет трудности для определенных органов. Поэтому, ну, еще в один список внесут, но не внесут, ничего не изменится.
Я в этом смысле абсолютно с вами согласен. Такую позицию провожу. 2019 год на дворе. Пора вообще забыть о том, что мои какие-то личные данные, которые я когда-то разместил в интернете, они давно перестали быть личными данными. А вот эту общественную позицию, ее как-то менять стоит или не стоит? Потому что вы абсолютно правильно подмечаете. Идет вот это деление, и что бы ни происходило, деление происходит.
Дело в том, что у нас нет общества. Поскольку у нас нет общества, то у нас нет общественной позиции. У нас есть позиция совершенно разных людей, к сожалению. Поэтому непонятен вопрос, надо ли менять общественную позицию. Нет никакой общественной позиции. Есть позиции ваших знакомых, наших знакомых. Это никакой общественной позиции у нас нет ни по одному поводу. У нас нельзя ничего такого сказать, что вот наше общество на что-то смотрит одинаково. Такого нет. Общество очень расколотое. Причем не на две части, а на гораздо большее количество частей.
Ну, так вот в этом смысле, успокоить, не успокоить, привыкнуть, потому что, как это сказать, успокоиться, что все и так везде будет
присутствовать. Кому хочется психовать, будут психовать, кому не хочется психовать, не будут психовать. Ничего делать невозможно, бессмысленно все. В данном случае бессмысленно совершенно затея.
Не объяснять, не пояснять, не просвещать, потому что вопросам финансовой грамотности тоже уделяется значительное время.
Нет, кто хочет, сейчас же есть интернет, как вы в курсе, наверное. Поэтому если кто хочет просвещаться, тот будет просвещаться. Кто не хочет, тот не будет просвещаться. Спасибо. Для подавляющего большинства людей эта новость новостью не является.
Но в этом смысле спасение утопающих может ли быть только делом рук утопающих? Потому что поднять финансовую грамотность, электронную в данном случае грамотность молодежи, людей в возрасте, это, наверное, тоже ответственность какая-то людей,
понимаете,
которые принимают
вот
решение.
Я люди в возрасте, и никто не сможет поднять мою финансовую грамотность, потому что это невозможно. Это просто невозможно, и мне это не нужно. Что касается молодежи, то это абсолютно бессмысленное дело, потому что та часть молодежи, для которой это надо, финансовая грамотность, они ее и так поднимают. Есть люди, мой сын работает в московском ТЮЗе артистом, и у него, он знает финансовую грамотность столько, сколько ему надо, и больше ему не надо, и больше он не будет ее поднимать.
Ну, я тогда добавлю еще в этом направлении, что перебирать, вносить в реестр будут устройства, с которых проводились операции юридических лиц, то есть в этом смысле нам с вами, обычному человеку, наверное, ну, если он не занят ни в каком юридическом лице, особо ничего не грозит, но, тем не менее, немножечко вдогонку я бы хотел вас поинтересоваться мнением. Все-таки, когда...
Знаете, грозит, потому что у большого количества людей их гаджеты записаны на их компании.
Ага.
И таким образом они становятся юридическими лицами, будучи индивидуальными лицами. Но это ничего не поменяет. Ничего не поменяет. Мы все весь мир, не наша страна, а весь мир находится под колпаком. Это же понятно. Вы же, вот это меня поражает, но это здорово, когда я приезжаю в другую страну, а мне говорят, вы приехали в другую страну. Угу. Все про меня известно. Поэтому что, ну еще один список, ничего не меняет.
В этом плане все-таки в довершении, благо, ну, в некотором смысле темы так или иначе связаны, вот 2,5 миллиарда долларов, сумма достаточно большая. Именно столько денег выводилось из России в Таджикистан, а теперь Таджикистан будет свои собственные национальные переводы оформлять. Для того, чтобы переводить деньги из других стран, необходимо подключиться. И, соответственно, в этом смысле на миграционную ситуацию, на переводы денежные, на мошенничество, опять же, какое-то, может сказать, влияние?
Понятия не имею абсолютно. Прости, Господи, не интересует судьба Таджикистана меня вообще. Те милые таджики, которые меня возят на такси, они бывают реже, чем узбеки. И чем люди других национальностей, они себя проявляют в отношении мне очень хорошо. Все остальное меня совершенно не волнует. Как будет жить Таджикистан, меня не волнует вообще. А то, что переводятся какие-то такие деньги, пропадают из моей страны, это, наверное, плохо, но, с другой стороны, мы должны понимать, что если у нас огромное количество таджиков работает, то они зарабатывают деньги, и они зарабатывают деньги не себе, а на семью. Каждый раз, когда таксист-таджик, почти у всех таджиков на телефоне в качестве обоев фотографии детей и жены. Uh-huh. Понятно, что они... Мы же знаем, что они работают на нас. Значит, они зарабатывают деньги. Значит, они их переводят куда-то. Ну, наверное, такая большая сумма. Но если представить себе невероятно, чего не может быть, что они все исчезнут, то мы это ощутим как отсутствие дворников и таксистов.
Вот всем бы ваше спокойствие в таких очень серьезных, сложных моментах. Андрей, я наших слушателей приглашу к дискуссии заочно. Это можно сделать у нас на сайте radiosputnik.ru. Заходите, регистрируйтесь. Это я обращаюсь к слушателям. Участвуйте в дискуссиях. А вот в продолжение темы, которая одновременно вроде немножечко как-то продолжает то, что происходило в течение всего года, благо за делом Ивана Голунова следили очень многие, эта тема была на первых страницах очень многих СМИ. С другой стороны, действительно заставляет как-то задуматься о том, что изнанка вот судебного процесса, вот этой области, она очень и очень непонятна, не ясна, потому что вот...
Скажите, пожалуйста, а вы раньше об этом не догадывались? Вы только с делом Голунова поняли, что у нас изнанка судебного дела очень не ясна.
Догадывался. Но я при этом видел, как вот эти дела идут на протяжении достаточно продолжительного количества времени. И не только в нашей стране. На то, чтобы вынести приговор, порой уходит несколько месяцев, если не лет. Но если эта тема поднимается сейчас в отношении вот вещи, которые действительно может затрагивать каждого, естественно, мы не можем не обратить на нее внимания.
Ну, во-первых, мы можем обратить на нее внимание, потому что, когда произошла история с Голуновым, и вот это произошло все безобразие, и без исключения, ну, вот это как раз был момент, когда общество возникло, потому что, в общем, ну, практически я не знал людей, которые не понимали бы, что это безобразие. Мой сын стоял с этим плакатом, и это, ну, действительно, как-то общество объединило. Тогда на это нельзя было не обращать внимания. Когда человека освободили и признали, что ему подкладывали наркотики, дальше, ну, наверное, душа требует наказания. Mm-hmm. Мне кажется, самая большая проблема, которая раскрывается в этом деле, во всех остальных, это то, что наши правоохранительные органы, в частности, прокуратура, никогда ничего не объясняют. То есть относятся к гражданам очень высокомерно. Потому что когда любые происходят, что бы ни происходило, нам ничего не объясняют. Вот сейчас понятно, что милиционеры подкладывали, это уже как бы признано, да, что ему подкладывали наркотики. Прокуратура должна сказать, что ведется дело. Какое дело? А в чем проблема? Значит, вот если это как-то уже доказано... Вот почему прокуратура никогда ничего не объясняет? Говорят, что она не объясняет, потому что если она начнет объяснять, то это ухудшит ведение самого дела. В данном случае, понятно, что это не работает. Поэтому мне непонятно, почему прокуратура вот по таким резонансам делам не высказывает свою позицию, ничего не объясняет, что происходит. Почему так долго надо разбирать историю с подкладыванием наркотиков? Почему так долго это делается? Пусть нам должны объяснить. Это делается так долго потому-то. Никто этого не делает.
А прозрачность эту, в принципе, как-то зафиксировать законами, нормами, это можно? То как-то, вот не знаю,
строгость российских законов вполне компенсируется их неисполнением, как говорил Карамзин. Законами ничего, в общем, очень мало, что можно решить.
Но регламентом, нормами какими-то, это не обязательно должно быть
в законе. Наверное, можно. Я в данном случае не в курсе, я не знаю, может быть, такие нормы есть, но я просто вижу это, и вы это все видят из раза в раз. Дело не только в деле Голунова. Из раза в раз. Дело Серебренникова. Есть позиция адвокатов, которые четко высказывают. Мы думаем так-то, так-то, так-то. Есть позиция, наоборот, прокуратуры, которая ничего не объясняет. Вот им говорят, вот рояль есть.
Угу.
Они ничего по этому поводу не говорят. Это вызывает у меня, например, дикое раздражение, потому что я хочу, чтобы мне объясняли, когда речь идет о резонансном деле, когда речь идет о деле Серебренникова, с которым мы просто вместе работали, я его как бы достаточно хорошо знал в свое время, когда он еще был телевизионным режиссером. Я хочу понимать, почему вот человека обвиняют, вот позицию адвокатов понимаю, позицию прокуратуры не понимаю. И так происходит везде. Прокуратура не объясняет свою позицию почему-то. Почему, мне непонятно.
А в этом смысле, если немножечко другой разрез посмотреть, получается, без серьезного общественного внимания, без того, чтобы к этой теме было привлечено вот ну, такой ажиотаж, ничего двигаться не будет? Винтики не,
ну,
будут
почему,
работать по-прежнему?
Ну, почему что-то же двигается? Что-то двигается. У нас же просто те дела, про которые мы не знаем, нет общественного резонанса, мы про них не знаем, но они же тоже есть, причем будет двигаться. Но в каких-то случаях, вот как в случае с Голуновым, если бы не было общественного внимания, в случае с Серебренниковым, это разные совсем дела, по сути, совсем
по
разные.
По сути, да-да-да.
Да, но вот это в них есть общее, что если бы не было общественного внимания, наверное, все по-другому шло. Я думаю, так не только у нас. Я думаю, это история, которая во всем мире такая. Если к делу приковано общественное внимание, оно происходит иначе, чем если не приковано.
А как полагаете, в этом смысле для журналистов, которые освещают события, какие-то, опять же, рекомендации, какие-то правила новые необходимо проработать,
да, журналисты,
разработать,
мне кажется,
вести?
Мне кажется, что журналисты не нуждаются ни в чем таком, они все сами прекрасно понимают, но я еще раз говорю, есть люди, которые зарабатывают деньги тем, что они оппозиция, а есть люди, которые зарабатывают деньги тем, что они государственники. И журналисты тоже есть оппозиция, есть государственники. Если мы послушаем оппозиционную радиостанцию новости, а потом новости государственной радиостанции, то это новости про разные страны. Хотя они рассказывают про одну и ту же страну. А призывать журналистов к объективности бесполезно, они не призовут.
Здесь, может быть, даже не по объективности речь, а, ну, как сказать, о форме, о том, чтобы форма была какой-то единой.
Нет, мне кажется, что речь именно об объективности. Форма меня совершенно не волнует. Меня волнует, чтобы, если какой-то журналист что-то говорил, я был уверен, что он честен. Что он говорит так не потому, что такова его позиция, а потому что таковы факты. Вот, мне кажется, это самое главное.
Если в какой-то мере продолжить эту ситуацию, впервые опубликованы данные по делам о пытках в колониях и СИЗО, как раз к разговору о том, насколько прозрачно могут действовать правоохранительные органы. И ведь действительно, если так посмотреть, наверное, до середины прошлого года к этой ситуации, ну, внимание, если было, то было достаточно мало. А потом появилось вот это видео, и с этого видео начался некий снежный ком. Это можно в этом смысле тоже как-то продолжить?
Вы знаете, если мы говорим про огромную европейскую страну Россию, и про 2019 год. И мы говорим, что в 2019 году в огромной стране России в тюрьмах происходят пытки, то это чрезвычайная история. И люди, которые просто даже обвиняются в этих пытках, должны быть уволены немедленно, а дальше, возможно, посажены. Я пока нет ни одного такого увольнения не знаю. И я надеюсь, что эти дела будут рассматриваться быстрее, чем всегда, и будут приняты самые серьезные меры. Потому что все, что касается пыток, а мы это видим, видео были разные, все, что касается пыток, это настолько, как сказать, ну, сказать, что ни в какие ворота не лезет, даже мягко очень. Люди, которые обвиняются в этом, и есть какие-то доказательства этих обвинений, должны быть немедленно уволены из правоохранительных органов. Немедленно.
В этом плане какой-то заимствованный опыт? Ориентироваться на то, где происходит в соседних странах, в других странах?
Вы знаете, я не знаю этого опыта, я просто не очень знаю в других странах, есть ли пытки. Я не знаю, кроме там Гуандана, мы известны.
Видео-то страшное
вот, периодически. Но вот так, чтобы... И причем мы же, к сожалению, вот с ужасом в чем, что мы даже особо не удивляемся, когда получается какое-то сообщение о том, что мужчина там погиб из-за того, что его пытали бутылкой. Все говорят, какой ужас, но вот прям такого потрясения нет, а должно быть потрясение. Мне кажется, что вот здесь, может быть, дело журналистов об этом рассказывать так, чтобы, ну, это было потрясением, действительно. Потому что это невозможно. В 21 веке в России пыток быть не может, а они есть.
Это общечеловеческий ведь вопрос? Это же не только связано с, вот, непосредственно с колониями, с СИЗО, сообщения, которые
проходят.
Дело
в том, что в мире никаких, кроме общечеловеческих вопросов, больше вопросов никаких нет. Все вопросы, какие есть в мире, они и про банки, это все общечеловеческие вопросы. Но в данном случае это с одной стороны, общечеловеческий вопрос, конечно, с другой стороны, это вопрос работы правоохранительных органов. Не может быть, если в тюрьмах происходят пытки, начальник тюрьмы, фотография начальника тюрьмы должна быть показана по всем центральным каналам, и этот человек должен быть известен всем. Человек, в чьей тюрьме происходили пытки. Мне кажется, должно быть вот так.
Если обратиться к тому проценту уголовных дел, которые возбуждаются относительно всех сообщений преступлений, он, ну, там 3 с небольшим процентом.
Это надо спрашивать специалистов. Я понятия не имею. У меня, как у любого московского интеллигента, есть ощущения. Московские интеллигенты очень любят делиться своими ощущениями. Оппозиционеров они печальные, у неоппозиционеров... Но это ощущение. У меня фактов нет, я не знаю этого ничего. Я не знаю, какой процент людей, с какой процент пыток люди пойманы за руку, а какой не пойманы. Я этого не знаю.
А вот с этим, опять же, я вот сейчас хотел опять спросить ваше ощущение относительно некого общественного процесса, но тоже немножечко в тупике. Ведь, ну вы согласитесь или нет, что вот видео, где, которое заглавлено, пытки, еще и пытки в тюрьме, ну это гарантированный вирус. Вирус в том смысле, что это просмотрит, ну, обязательно миллион, миллиард, и в этом смысле это показывает человека, наверное, как-то современного.
Но дальше я хочу, это никак не показывает современного никак. Человека, потому что в каждом мире, в каждом строе, в каждый век есть подонки, а есть гении, и это не меняется. Это они есть и тогда, и тогда угодно. Но я хочу видеть не пытку, я хочу видеть человека, который за нее ответственен, который допустил, что в веренном ему заведении такое происходит. Вот этого человека я хочу видеть, я хочу, чтобы с ним поговорили, я хочу посмотреть ему в лицо. Вот это я хочу, да.
Должна быть связь, должно быть нечто единое между преступлением и наказанием. Вот когда этого не происходит, наверное, тогда и возникают и дискуссии, и недовольство, и многое другое.
Нет, но когда преступление остается безнаказанным, возникает недовольство. Это речь может идти о любом преступлении, конечно.
Давайте наших слушателей я еще на секундочку отвлекусь, приглашу также к нам в соцсети, там также можно поучаствовать в дискуссиях, оттуда также можно узнавать и новости, и аналитику, есть и с юмористическим направлением, есть и с более серьезным, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Телеграме, везде, где это возможно, Радио Спутник присутствует, приглашаю подключиться к нашим комьюнити. Мы продолжим. Андрей Максимов, член Академии российского телевидения и писатель, у нас в студии. Андрей, вот тоже дискуссия поднимается относительно, ну, вот хочется сказать, вечное противостояние, но тем не менее, суррогатное материнство, позиция церкви. И снова вот возвращаешься к тому, что есть некая, ну, как сказать, граница, которую вот религиозная, вот сейчас очень сложно в терминах не запутаться и никак ничего не нарушить, религиозное сообщество, оно, ну, вот не сможет эту границу перейти. Почему? Потому что это, вот как сказать, это исконно. Так должно быть. Суррогатное материнство – это вещь уже немножечко из вот этого, из настоящего, из современности. И это тоже будет дилемма, и дилемма поднимается на центральном телевидении. Что бы о телевидении ни говорили, Дмитрий Киселев затронул этот момент, и он, безусловно, будет направлять дискуссию на протяжении ближайших недель, а то и больше. В этом направлении. Вот у вас есть какая позиция?
Дискуссия между кем и кем будет направлять Дмитрий Киселев?
Направлять, имеется в виду дать ей толчок, сейчас она уж пойдет, потому что найдутся наверняка и сторонники.
Знаете,
и
вот если все будет в порядке, то в феврале у меня должен выйти роман, который называется «Соль неба». И это роман о двух священниках, которые работают в маленьком городе, работают в церкви, и у них, они оба верующие люди. Это действие происходит в 2000 году. Один пожилой такой человек, другой молодой, и они по-разному понимают веру. Один, в общем, они оба верующие люди. Один считает, что вера — это следование канонам, а другой считает, что верить в Бога значит любить людей. Вот на самом деле отношение к вере, оно очень разное, и если верующий человек понимает, что верить в Бога значит любить людей, то никаких вопросов суррогатного материнства быть не может. Потому что ни один человек счастливый не будет прибегать к суррогатной матери. Это значит какие-то проблемы. Я делал про эту передачу «Чи». И я занимался этой проблемой. Вот я не знаю, знаете ли вы, что, например, рождаются женщины, у которых нет матки. Это такая родовая, ну, такая травма генетическая, я не знаю какая. У нее нет выхода. Если она хочет иметь детей, ей нужна суррогатная мать. Как только любые религиозные догмы перевешивают любовь к человеку, такой человек, который, вот, для которого религиозные догмы важнее любви к человеку, мне не интересен. Потому что есть любовь к людям, понимание человека, умение поставить себя на его место. Я знаю, что есть священники, которые это понимают, их очень много. А есть священники, которые этого не понимают, которые считают, что вот есть некоторые догмы. Это такая, выберет такую печальную ситуацию, страшную. А есть более такая простая ситуация. В чем должна женщина идти в церковь? Угу. Вот женщина идет в церковь в шляпке, а ее не пускают. Это на моих глазах было. А я спрашиваю женщину, которую не пускают, а в чем женщины ходили в церковь в 19 веке? Ведь в платочках ходили крестьянки, а дворянки в шляпках ходили. Анна Каренина ходила в церковь в шляпке. Ей можно было, а почему сейчас нельзя? Вот это вот в брюках нельзя. Вот начинаются такие вещи, когда какие-то догмы преобладают над сутью. И вот в том романе, который я писал, это одна из главных споров. Что такое? Мы все говорим про любовь. Очень много сейчас говорится о том, о любви к Богу, о вере в Бога. Что такое верить в Бога? Что такое Богу доверять? Это очень такие серьезные и важные вопросы, и суррогатное материнство – это очень маленькая часть очень большой серьезной темы о том, что ты веришь в догмы или ты любишь людей. И иногда это совпадает, но это не совпадает.
А вот как быть в данной конкретной ситуации? Киселев, Дмитрий Киселев, предлагает дискуссию церкви. Церковь на это что может ответить? Потому что, с одной стороны, все абсолютно правильно
говорите. Вы сейчас меня ставите между молотом и наковальней, между вашим самым главным начальником, Дмитрием Киселевым, который является руководителем всего того, где я сейчас нахожусь, и церковью, за которую я отвечать не могу. Я не знаю, что скажет церковь. Если бы Киселев обратился ко мне, я бы с удовольствием с ним бы подискутировал. А за церковь я не могу отвечать.
Но здесь ведь к некому первоисточнику уже надо, наверное, обратиться. И в этом смысле это насколько это...
Да тут нет никакого первоисточника, потому что это же... Мне кажется, очень важно понимать, что эта проблема не обособленная. Она находится внутри огромного количества проблем, как церковь реагирует на те или иные вещи. И... Вот эта церковь должна понимать, что она существует в современном мире, где очень много чего меняется, где, с одной стороны, церковь должна удержаться и не меняться так, чтобы перестать быть церковью, потому что догматы церкви, они же все сакральны, они же не просто так, они же, собственно говоря, держат веру. Но, с другой стороны, есть такие вещи, когда догмы перевешивают любовь к людям, и тогда они печальны.
В этом смысле и в других периодически церквях, странах возникают ситуации, где священник, ну вот, вынужден как-то делать, наверное, тоже выбор. Даже порой это касается некоторых интервью, которые вот Папа Римский дает, и его ставят перед прямым вопросом, вот где или-или. И в этом смысле ответа-то какого-то не видно.
Мне кажется, нам не надо пенять на другие церкви. Это их дело, это абсолютно... Папа Римский замечательный и очень уважаемый мной человек. Я его не знаю, но по тому, как он говорит, и по тому, как он себя ведет, это их дело. Мало ли, какие еще есть. Очень много вероисповеданий, кроме католицизма и христианства. Пусть они... У них своя какая-то история. Нам надо разбираться в своей.
Я нисколько здесь не перевожу проблему. Просто это к тому, что действительно современность подбрасывает те вызовы, с которыми порой... Ну, не то чтобы не готовы справляться, а вот этот вызов становится очень и очень серьезным.
Их не готовы замечать. Я могу понять позицию церкви, потому что я еще раз повторю, что догма — это то, на чем стоит церковь. Угу. Если церковь разрешит людям в плавках ходить молиться, она в результате разрушится. И это понятно. Но, с другой стороны, какие-то изменения все-таки, мне кажется, должны происходить очень осторожно и очень умно, так, чтобы людям стало легче. В конце концов, церковь создана для того, чтобы облегчить жизнь людей, угу. Мне кажется.
Андрей, в завершении уже такая полуюмористическая, полустрашная история относительно того видео, где белый медведь разгуливает. Пока еще не выяснили, где и кто именно это написал, но видео по соцсетям прошлось очень, очень серьезно, с тем самым вирусным оттенком, о котором чуть выше говорил. В общем, на танке написано Т-34. И сразу очень много вопросов.
На медведе?
Да, на медведе. Белый медведь, Т-34 сбоку. И сразу...
А какие вопросы?
Ну, во-первых, для того, чтобы написать что-то на медведе, нужно быть очень сильным человеком или, по крайней мере, значительной группой людей.
Вы знаете, если бы я писал сценарий, то в результате на этом самом медведе написала бы вот эти слова «хрупкая девушка», угу, которая просто полюбила медведя, медведь полюбил ее по-человечески. У них были прекрасные, чудесные отношения, и медведь был готов делать для нее что угодно и подставил себя. Она написала Т-34, потому что на этом танке воевал ее дедушка. Такое может быть, может не быть. А может быть, всех согнали, злые люди, выстрелили в него, он уснул.
Да.
И вот, может быть, так было. Ну, да, просто это не так красиво, но тоже может быть. Я не вижу в этой новости, но эта новость интересная. Ходит медведь, значит, это 34. Мне очень нравится, замечательно.
Ну, так это же и отношение к медведям. Это и отношение к конкретному этому медведю. Это и отношение, опять же, можно же было написать что-то другое.
Вы знаете, какие только татуировки не носят люди... И никакого ужасного отношения. Мало
Но
чего,
людям не нужно прятаться, условно говоря, в снегу для того, чтобы потом провести
и медведя,
охоту.
Ну, мы же не знаем, мы же не можем медведя спросить.
Не
может
можем.
Быть, этот медведь будет признан всеми остальными медведями как бог. потому что на нем появился. Мы же ничего этого не знаем, мало ли чего. Мы со своих позиций судим этого медведя, он несчастный на нем. А может быть, все остальные медведи, которые, конечно, не могут прочесть надпись Т-34, но могут увидеть, что на ни на ком не написано, он пришелец для них, он может быть для них какой-то марсианский медведь. Может быть, наоборот, его жизнь стала прекрасной и заимительной после
этого. Но, тем не менее, мы снова возвращаемся к вот этому моменту, что если видео, если информация разошлась через соцсети, разошлась вирусом, собрала какие-то тысячи и миллионы просмотров, хочешь, не хочешь, об этом будут говорить все и специалисты по медведям, и специалисты по, не знаю, по охоте на медведей, и специалисты
не
по региону.
А хочешь, будут говорить.
Будут
а
говорить.
Не хочешь. Я вот, например, у меня еще 20 секунд, чтобы это сказать. А? Я, например, не знал этой новости и не знал бы. А когда вы мне ее рассказали, она у меня возбудила всякие разные фантазии, вполне, мне кажется, мирного свойства.
Андрей, спасибо вам огромное. Очень содержательная беседа, привлекательная беседа получилась. Андрей Максимов, в студии «Радио Спутник». Некоторые из ключевых историй дня разбираем.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.